Ну что, привет. Привет всему прогрессивному человечеству, особенно тем, кто успел соскучиться по проекту «Раскадровка». И сегодня мы чуть-чуть в необычном составе, потому что обсуждаем сериал, который сейчас, наверное, только ленивый не посмотрел, не пообсуждал. Сериал «Чернобыль», вызвавший, на мой взгляд, очень оправданный интерес к себе. И сегодня вместо любимой вами всеми Людочки с нами Александр Анисимов тоже, который должен быть вами любим, но просто в основном, любимый, да? В основном он как это, за сценой, да, работник сцены, это тот человек, который поддерживает технически все наши трансляции. Вот, и большой фанат этого сериала, поэтому мы сегодня его позвали. Также большой специалист по Википедии, как полагается, да, сейчас, да, любому, да, прогрессивно мыслящему молодому человеку. Да, я Алексей Власихин, да, привет всем. Сегодня, еще раз повторюсь, мы обсуждаем сериал «Чернобыль», поэтому, пожалуйста, пишите ваши вопросы, комментарии, мысли по поводу этого сериала, чем он вас зацепил. Очень много было дискуссий по поводу того, там, насколько он соответствует исторической правде или не соответствует ей. Было там целые такие баталии насчет того, там, очернил ли он светлый образ советского атомщика или нет, ну и так далее. Сразу скажу, что мне сериал безумно понравился. Я считаю, что, пожалуй, одно из лучших, вот, что было за последнее время в сериальном мире.
Ну, ты согласен, что он как это выше по рейтингу, чем «Игра престолов»?
Скажем, просто видишь, может быть, я честно признаюсь сейчас, не хочу опять в сторону «Игры престолов» уходить. То есть с «Игрой престолов» я перегорел. Для меня, наверное, это было много и всего, и он очень неровный. А тут 5 серий по делу. Да, причем, кстати, интересно, что я буквально вот недавно прочитал интервью создателя, сценариста, да, Крейга Мазина, он дал развернутое интервью. Он, более того, не просто, он сократил, он изначально, сериал выглядел как более длинный, но так как он вообще создатель в основном изначально был комедийных продуктов, он сказал, что да, он сценарист «Мальчишника». Да, почему многие изумились вообще сериалу? Вроде, кто это такой? А, Крейг Мазин? Это тот товарищ, который писал сценарий для «Мальчишника». Да, и он говорит, что когда человек пишет сценарий для комедийного сериала или шоу, для него самый большой грех – это заставить зрителей скучать. Угу. Вот поэтому он говорит, что это, вот, собственно говоря, с его точки зрения, одна из самых сложных работ в мире сценаристики – это писать именно комедийные сценарии, потому что там уже все плотненько, не должен дать заскучать. И здесь тоже он, когда создал сериал, он потом еще и укоротил, да. Ну ладно, это мы уже сразу, кстати, к процессу создания, об этом мы еще поговорим конкретно, об сценаристах, тех людях, которые стоят за созданием этого сериала. Мне кажется, они заслуживают определенного внимания. Вот, но я бы предложил начать с такого общего введения с помощью трейлера к этому сериалу. Сегодня у нас за пультом как раз всеми вами горячо любимая.
Та самая любимая.
Да. Людочка, надеюсь, она нам сейчас всем этот трейлер продемонстрирует, чтобы нам чуть-чуть погрузиться в атмосферу, вспомнить, что же это было.
Все хорошее, что мы сделали, не имеет значения. Для них важно лишь торжество справедливости. Видите ли, справедливый мир – это нормальный мир. В Чернобыле не было ничего нормального. Рад доложить, что ситуация в Чернобыле стабилизирована. Радиации, как мне сказали, не больше, чем при рентгене легких. Нет, Чернобыль горит. И каждый атом урана, как пуля, пробивающая все на своем пути. Металл, бетон, плоть. А в Чернобыле больше 3 триллионов таких пуль. Часть из них не остановится и через 50 тысяч лет. Скажите, как его погасить? У нас ситуация, подобной которой на этой планете никогда не было. Отключите телефонную связь. Остановите распространение дезинформации. Что будет с нашими парнями? Боль невообразимая. От 3 дней до 3 недель. И смерть.
Можете его повидать, но не прикасайтесь, ясно? случилось в ночь аварии?
Думаете, если задать нужный вопрос, то услышите правду? Правды нет. То, что там произошло, и что было после,
итак, напоминаю, что в проекте «Раскадровка» сегодня Александр Анисимов и Алексей Власкин. Мы обсуждаем сериал «Чернобыль» и ждем от вас комментарии, какие-то эмоции по поводу этого сериала, какие мысли у вас. Потому что сейчас уже время какое-то прошло, мы специально чуть-чуть сделали такую паузу, чтобы там избежать спойлеров. Хотя,
чтобы не кричать как, захлеб.
Хотя, знаешь,
друг
это тот самый сериал, вот в чем его преимущество, да, одно из важных преимуществ. Его спойлерами не испортишь, потому что, ну, мы знаем, что произошло. И это там, особое искусство, наверное, создавать какие-то фильмы, сериалы по историческим событиям, о событиях, которые все знают.
Ну, вообще, ну, это же очень старый, как сказать, жанр, да, то есть «Три мушкетера» построены точно так же, взяты какие-то настоящие события, да, чуть-чуть литературного, так сказать, вымысла,
ну,
и,
там
пожалуйста.
Совсем чуть-чуть, да, если ну, говорить о «Трех мушкетерах».
На
да.
самом деле, вот если мы сейчас углубимся в «Чернобыль», там разные есть,
да.
так сказать, оценки, насколько тут много литературного вымысла.
Ну, знаешь, с чего бы я хотел начать? Я бы хотел начать с общих впечатлений. Почему? Потому что я, когда начал смотреть сериал, ну что, ждешь сериал, который будет рассказывать о всем известных исторических событиях. Понятно, что одна из его особенностей, которую пытаются здесь как раз обыграть и обыграть и создатели сериала, это в том, что такого рода катастрофы, с одной стороны, всем известны. Ну, трудно утаить, это ж не кот в мешке, да, здесь и не шило, там, ни что другое, не иголка в стоге сена, там, мои аллегории кончаются, ну, просто потому, что все об этом знали, да, это ж это действительно событие, которое сделало безжизненной огромную территорию и гипотетически могло вообще повести за собой, ну, еще больше.
Ну, уж такое, как бы, совсем...
Несоразмерно большее там количество жизни унести, да, и там испортить, там, не знаю, природу там чуть не во всей Европе. С другой стороны, это события, которые пытаются, ну, максимально как-то замолчать, заболтать, спрятать реальные причины всего происходящего, учитывая особенно, что это происходило, ну, в таком достаточно закрытом обществе позднесоветского Союза, да.
Ну, да.
И поэтому с самого начала, а любая закрытость, она только способствует тому, что версии множатся, да, то есть они там плодятся там, я думаю, что если все версии того, что произошло в Чернобыле, собрать там от инопланетян до, там, не знаю...
Вот я как раз хотел вспомнить этот розуэльский инцидент, да, в США, вот мне кажется, они с Чернобылем соперничают, да, по количеству конспирологических версий.
Да, 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 потому что... И тут еще плюс тому, что мы действительно имеем дело с тем, что, в общем-то, даже современная наука не вполне... может во всем объяснить, да, мы только находимся в процессе изучения.
А мы еще понять это не можем.
Да,
потому
да,
что
да. Даже если они могут объяснить, мы не сможем понять, да, точно.
Меня реально ушло, ну, так если вместе, то несколько часов, да, чтобы вот как-то вникнуть, включая там Википедию, я читал, и какие-то другие, так сказать, научные труды, чтобы понять, что же там пошло не так. И, ну, собственно, это была одна из моих таких целей, да, понять, насколько близко сериал снят вот к реальным событиям.
Ну, да, ну вот нам тут Саша Голубев написал, Саш, привет. Зачем НТВ решило дать ответ, показать, ну, в кавычках ответ, показать, как было на самом деле с американскими шпионами и вот этим всем. Ну, вот это как раз одна из версий. Ну,
да,
тут уж что, хорошо, что действительно... обходится без вероящеров.
Хорошо, что этот сериал сняло HBO. Уж
да,
на
да.
что я не всегда люблю их, но снимают они
да,
очень круто.
Молодцы, да. И правда, ну вот, и да, я начал говорить о своих впечатлениях. Я, в общем-то, как раз ждал что-то такого, какого-то расследования, да. И чем сериал, конечно, зацепил? Тем, что он показал вещи, о которых ты вроде бы слышал, ну, совершенно неожиданной стороны. Он, во-первых, отлично визуально сделан. То есть вот это вот ощущение... какого-то расползающегося невидимого зла, да, вот, то есть они сумели показать радиацию.
Ну, вот этот самый настоящий саспенс, да,
который
мало кто умеет снимать,
да,
сейчас.
Вот, собственно говоря, вот мы видели подобные вещи, там, когда там про всяких распространение эпидемий, там, ходячие мертвецы,
да,
там, вот эти все там, вампиры, не вампиры, вот эти вот все эти штуки, которые, там, про инопланетян, в сериалах про инопланетян очень это часто используется прием, как это невидимое зло, которое вот расползается. А здесь ты понимаешь, что это не инопланетяне, еще раз повторюсь, не звероящеры, и даже возьмусь на, так сказать, смело сказать, и не американские шпионы в каком-то газообразном состоянии, да, но действительно здесь вот этот совершенно точно установленный научный феномен, да, это радиация, но ты как-то смотришь за этим, как будто бы какой-то зверь вылазит, да, вот эти все вещи, вот, я не знаю, оно действительно захватывает. Вот есть несколько сцен, да, мы сейчас уже можем свободно спойлерить, потому что, надеюсь, все, кто хотел, уже посмотрели. Да, и опять же, не испортишь пересказом ничего в этом сериале. Несколько сцен мне запомнилось во всем сериале. Вот одна из них, конечно, это когда в первой серии, да, еще, по-моему, один из работников станции, вот когда только начался, эта катастрофа только произошла, и еще они пытаются сообразить, что же такое, с чем они имеют дело, его послали заглянуть туда. Mm-hmm. Прямо вот. И это, понимаешь, это что-то, это такая картина, знаешь, что-то вот такая более жесткая версия, не знаю, там Индиана Джонса, там, помнишь, когда у них там лица оплывают, да, что да, там, да, да. И Ковчег Завета там начинается. Вот что-то вот из этих фильмов, да, про инопланетян, там, про космос, про что-то такое загадочное, когда человек загадывает, ну, в какую-то. Ну, какое-то жерло в какое-то зло, бездну, да. Бездну какую-то, да, и вот это лицо, обращенное к нам потом с этим так называемым, он называется ядерный загар,
ну, да,
да, да, вот это вот, когда мгновенно цвет кожи меняется из-за этого облучения. Ну, в общем, это, ну, это действительно, сильная сцена, да. Действительно жутковато, оно остается. Твоя какая?
Слушай, ну, мне больше всего вот по трагизму запомнилась сцена, когда люди стоят на мосту, и помнишь, там дети вот так радуются, так сказать, такому необычному снегу, да, вот этот вот пепел, который радиоактивный, да, на них оседает. И ты вроде как понимаешь, что, ну, как, ну, это же дети, они просто увидели что-то красивое, радуются. Но я на это смотрю и думаю, ну, они вот прямо сейчас, вот секунда за секундой, да.
Вот, они прямо сейчас умирают.
Умирают, да.
Они умирают, да, это жутковато. Вот. Кстати, это одна из вещей, да,
такой, которая... Вот именно туда вот такая детская радость и понимание того, что, ну, они со смертью сейчас играют, вот в буквальном смысле.
Да, ядерный снег, да, пепел вот этот, да, из этого реактора, действительно. Еще одна сцена, которая мне запомнилась, это, конечно, вот эти три... Ну, в фильме показаны как добровольцы, говорят, в действительности они не совсем были добровольцы, просто им сказали, они не отказались. Три человека, которые отправляются перекрыть подачу воды, чтобы...
Нет, наоборот, открыть.
Открыть, поначалу
сначала открыть, да. Сначала... А, нет, подожди.
Нет, их уже отправили уже закрывать, да, потому что открыли раньше. Их отправили уже закрывать, чтобы избежать попадания воды в подземные резервуары. Могло привести вообще к необратимой совершенно катастрофе. И вот это, это просто технически очень хорошо сделано. Да, вот этот звук... Я на всю жизнь теперь не запомню дозиметра, да, вот, который начинает все громче и громче трещать, вот этот треск.
Да. Гейги, да,
чуть-чуть. И, по сути дела, они действительно отправляются, ну, как-то... Конечно, там, как история говорит, что на самом деле они выжили. Кстати, вот создатель сериала, Грег Мэзин, он говорит, что в 99% источников, которые он читал, говорилось о том, что они все погибли. Вот. Но, говорит, в действительности я потом в одном только прочитал, что они выжили. Они выжили, двое из них, точнее, выжили.
И, по-моему, двое жили, ну, уже вот прямо сейчас.
Да, один умер все-таки, да. Правда, не знаю, из-за чего точно. Но тут, может быть, из каких-то последствий. Двое как-то... Двое выжили, и он говорит, я вроде бы... Вот как раз был один из тех случаев, когда я отказался от большего драматизма в пользу вот историчности. Да, какой-то. У нас спрашивает Александра, на ваш взгляд, какое соотношение между истинной правдой и правдой, драматизированной в сериале? Александр, если можно, мы на этот вопрос ответим чуть попозже, мы обязательно к нему вернемся.
Я уже считать начинаю.
Да, и вот тут еще Александр написал, диких русских снова показали одни штампы. Александр, полностью с вами не согласен. Это, ну... Я думаю, что из всех сериалов американцев, и фильмов, которые созданы, это один из самых уважительных и деликатных, которые есть. Каких-то штампов они не избежали, но даже страшно представить, как, скажем, в наших фильмах там изображаются
американцы. Я, на самом деле, очень боялся, что заставят актеров говорить по-русски с акцентом.
Да,
вот,
да.
Это был бы штамп, который... Типа, ну, просто...
Капитализм.
Да, как это Шварценеггер, да, из «Красной жары». Вот это был бы жуткий штамп.
Да, собственно говоря, еще одна сцена, да, которая вот мне запомнилась, это на мосту у меня тоже есть вертолет, да, вертолет, который залетает
слишком близко,
вот непосредственно над вот этой над этим разломом для того, чтобы засыпать его песком, да, то есть еще одно, тоже какое-то, как будто такое ощущение, что какое-то вот сказочное, мифическое чудовище, там, Годзилла какой-то схватил. И действительно, ведь в большинстве современных фильмов катастроф, вот эти чудовища, там, ну, я имею в виду, вот, типа, Годзиллы всякие, это определенное, ну, олицетворение вот тех, ну, стихий, с которыми, ну, там, человечество так или иначе ставит. Ну,
демоны, которые олицетворяют стихию, да.
Да, вот это вот древний вот этот сюжет про чудовища, там, хаоса, которые выходят для того, чтобы там разрушить наш уютный мир. Вот, и я как раз тоже вот Люда опять хочу попросить поставить вот этот отрывочек с вертолетом. Мне кажется, один из самых драматических моментов сериала.
Напомните им о периметре.
Нельзя лететь прямо над огнем. Периметр минимум в 10 метров.
Внимание всем пилотам. Минимальный периметр 10 метров.
Понял.
Нет-нет, слишком близко.
Им не подлететь к огню, как тогда?
Ветер донесет. Скажите, они не могут лететь над ядром.
Первый слишком близко. Повторяю, слишком близко.
Поняли. Первый, а вы внутри периметра.
Не слышу вас. Сигнал пропадает.
Первый, вы слышите? Первый. А вы слышите? Первый, отзовитесь. Первый. Первый.
Что? Что сказать остальным?
Есть другой способ, Легасов. Посылайте следующего.
Итак, вот один из наиболее драматических эпизодов сериала «Чернобыль», где, в общем, вертолет, тоже вот этот момент из фантастических сериалов, когда там всякие летающие тарелки появляются, вот один из признаков. Запомните, да, это электричество начинает пропадать. И вот здесь тоже одно из эффектов радиации, это как раз...
Она разъедает печатные схемы, и, собственно...
И электроприборы выходят из строя, да, и вертолет разбивается.
Я не знаю, надо ли говорить, что на самом деле было чуть-чуть не так, мы как-то будем...
Да, вот хорошо, да, сейчас как раз хороший момент, потому что он неизбежно возникает о том, что соответствует и что не соответствует реальной истории в сериале, да. Вот как раз Саша... Особенно подготовился по этому вопросу. Итак, на самом деле разбился вертолет или нет?
Вертолет разбился, но разбился при других обстоятельствах. Мы в картине видим, что это был такой самый первый, неопытный, ну, в смысле, пилот, еще не зная, как можно подлетать, разбиваются из-за действия радиации, которая, собственно, повреждает механизм. На самом деле, это был уже далеко не первый рейс. Вертолет просто зацепил хвостовым винтом одну из то ли антенн, то ли каких-то оттяжек. Ну, в общем, неаккуратно подлетели, и чисто механическая катастрофа, да, то есть вертолет рухнул, действительно. Ну, вот, как, не знаю, насколько это, как сказать, принижает, да, ценность и значимость сериала.
Ну да, начнем с того, что вот несколько моментов по поводу историчности, неисторичности, там, клюквы в сериале и так далее. Крейг Мэзин, вот еще раз повторюсь, один из создателей сериала, который автор сценария, продюсер, он сам с очень большим вниманием отнесся к реальным историческим событиям, которые за сериалом стоят. Это очень важно. Он много документов прочитал, он действительно готовился.
Он ездил туда.
И мало того, что там 90% людей, которые принимали участие в съемках, это... выходцы из бывшего Советского Союза, это, по-моему, Литва, Украина, и Белоруссия, и Россия. Да? В Москве тоже какие-то съемки были. И для него очень важно было, и он сам об этом говорит в многочисленных интервью, его часто спрашивают, собственно говоря, зачем с таким маниакальной дотошностью были воссозданы некоторые детали, в частности, как одежда. И вот, правда, одна из вещей, которая поражает в сериале, круто, да. Я помню твою реакцию, это то, что ты действительно как будто попал в советские квартиры. Да. Это действительно, я не помню ни одного другого массового продукта голливудского, да, в котором с таким вниманием мы все привыкли к тому, что там в паспортах какие-то странные...
Да, да. В порне было, да?
Да-да-да, какие-то такие псевдославянские иероглифы, какие-то странные имена, да, которых в России никогда не бывало. Здесь же в этом сериале действительно там вплоть до номеров, что действительно Киевская область, которая, правда, никто бы в Америке этого никогда не заметил. Угу. Да, он сказал, что для него это было важно, потому что это проявление уважения к тем людям, которые участвовали во всех этих событиях. Действительно, в принципе, я вот грешным делом учился на ИСТФАКе. Одно время был такой эпизод в моей жизни, хотя, в общем, не историк, а политолог, но тем не менее. И я вам хочу сказать, что не существует ни одного исторического фильма, ни одного исторического сериала, который полностью бы был основан на там, каких-то исторических событиях, так или иначе. Ну, потому что это будет скучно. Да, простое перечисление фактов, в общем, и это очевидно. То есть, что вас увлекает чаще всего? Какой-то эмоциональный пересказ или там, изложение каких-то фактов один за другим? Конечно же, нам нужны какие-то эмоции, нам нужна история. И Мазин сознательно шел на там, добавление какой-то драматургии, да, вот эта история с вертолетом, в ней добавлен драматизм. Скажем, в действительности речь Валерия Легасова, которую он в конце произносит, да, она, в общем, не так звучала, и многое по-другому было, и сам он был, не вот уже был таким однозначным борцом за правду, правдорубом. Там можно к разным вещам придираться, но вот что здесь важно. Мазин на эти вещи, сценарист, да, шел достаточно осмысленно и сознательно. Об этом не все знают, но параллельно с сериалом выходил подкаст на каждую серию, в которой он говорил, что соответствует истории, а что не соответствует. Вот само по себе это абсолютно беспрецедентное такое явление, потому что он говорит, что мне никогда невозможно с помощью драматического сериала воссоздать точные детали всего происходящего. Да, мы добавляем драматизм, нам нужны эмоции. Да, мы живем в мире, в котором мы перенасыщены историями, перенасыщены какими-то яркими событиями. И поэтому, безусловно, для того, чтобы привлечь наше внимание, нужно хорошо, красиво рассказанная история. Любой исторический еще раз, новелла, фильм, рассказ всегда будет включать в себя некий такой момент драматизма. Часто, например, приводят в качестве иллюстрации впечатлений каких-нибудь фронтовиков, которые, глядя какой-то фильм, говорят, ой, на самом деле так не было. Вот одна из самых интересных вещей, которые говорят сейчас психологи, историки, что воспоминания очевидцев событий, особенно которые были лет 40 назад, или там 50, или там даже 20-10, они вообще не самый надежный источник. Потому что даже в своих воспоминаниях мы придаем им какой-то драматизм, да, какой-то дополнительный смысл. Если там раньше просто там люди сидели в окопе и матерились, то теперь они вдруг вперед за родину, за Сталина. Да, то есть какая-то последующие многочисленные ответы на вопросы, там истории, которые они от других людей слышали, неизбежно накладывают впечатление, и происходит такое некое
искажение. Как говорится, что с каждым годом история становится все ярче.
Совершенно ярче, верно. Ярче. Ну, там в разные стороны, но разный драматизм может приобретать и в разную сторону двигаться. Сергей, значит, нам говорит, как художественное произведение, сериал, безусловно, отличный, клюква в нем все-таки имеется. Согласен, клюква там есть, например...
Вот эта история любовная, да, вот этого пожарного и...
Это, как раз, говорят, взяли у Алексеевич.
Да?
Это достаточно реальная история. Может быть, она, опять же, не точно воспроизведена там минута за минутой или там событие за событием, но, по крайней мере, на основании исторических моментов. Понятно, всегда, не было вот этой Ульяны Хамюк. Вообще не было такого
же. Это
собирательный образ.
Собирательный образ. Они специально сделали его, сказали, чтобы почтить как раз всех физиков.
Да, потому что невозможно в нормально написанном сериале, претензии к «Игре престолов», чтобы там тысячи персонажей бродили, в каждую квадратную минуту, да, то есть, на каждом квадратном метре, в каждую единицу времени. Нет, там, чтобы нам нормально следить за сюжетом, нам нужно меньше людей, нам нужно там, 2-3 человека, к которым мы могли бы эмоционально привязаться. Да, и, конечно же, здесь это упрощение, возможность. Сергей, опять же, говорит, вопрос, что вы думаете о словах Мазина о том, что в США ничего подобного произойти не может? Сергей, прошу источник цитаты. Я лично читал интервью с Мазиным, где он говорит, подчеркивает. Он говорит, я не хочу, ни в коем случае не хочу, чтобы сложилось впечатление. Мы максимально пытались от этого уйти, что вот это все, что произошло, это потому что русские, потому что Советский Союз, и потому что у них так все было плохо. Он говорит, как раз одна из главных мыслей сериала для него самого, Он об этом пишет в интервью. Сходите, Сергей, я вам могу точные ссылки прислать. Где он говорит, что я бы хотел, чтобы люди не могли так соскочить, американские зрители. Это вот там у них. Я бы хотел, чтобы эта катастрофа прозвучала как универсальное предупреждение.
Более того, в США происходили не подобного масштаба катастрофы, но происшествия, которые могли привести к таким катастрофам. В частности, если я не ошибаюсь, в 1957 году была очень крупная авария. Просто, как вот здесь опять-таки, если спойлерить, да, в Чернобыле просто сошлось слишком много случайностей. Вот прямо слишком. Вот как бы, собственно, то речь вот этого Легасова, да, она как раз и говорит, что вот это, если бы здесь сделали, этого не было, но они сделали. И получается, что это вот шаг за шагом, случайно или специально, люди приближали вот именно такого масштаба катастрофу. А более мелкие были, у нас в основном в Бару были некоторые происшествия на АЭС, и в США вот были, и еще где-то в Европе. Но надо отдать должное, что многие страны после катастрофы Чернобыля установили мораторий на строительство новых атомных станций. По-моему, может быть, в США, может быть, в Европе, сейчас не помню, ни одной станции так и не было построено с 86 года. Новой. То есть они настолько, не хочу сказать, испугались, но задумались о том, как вот эту гигантскую мощь атома, да, контролировать, тем не менее.
И еще об исторических моментах, да, там по клюкве, да, скажем, опять упрек, говоришь, вот там пьющие русские там постоянно показаны. Мне.
Давайте по-честному, Вы когда последний раз на заводе были?
Дело не в этом даже. Действительно, может быть, вот и там, не знаю, те, кто участвовал в ликвидаторе Чернобыльской катастрофы, они говорят, что так не было, чтобы там ящики его с водком ставили, все открыто пили. Пили просто, как обычно водится в таких случаях, все-таки, это же армейские люди, или там, все-таки какая-то дисциплина определенная. Пили, в общем, за закрытыми дверями. И может быть не в таких объемах, потому что нужно было все-таки продолжать работать, что-то такое делать. Да, эти элементы какие-то такие попадали, но опять же, я так, насколько понимаю, это не от желания там очернить светлый образ советского ликвидатора, а скорее, таким образом, может, какие-то штампы сыграли роль, и попытка показать надломленность людей, вот то, что с ними делала
вся эта катастрофа. Причем всегда меня удивляет, когда показывают русских, пьющих водку, мы как-то очень сильно обижаемся. А то, что вообще все западные люди постоянно в своих фильмах пьют там виски, скотч, текилу.
Понятно, что если бы наши же сами режиссеры снимали таким образом, то вроде бы как-то ничего, вроде американцы снимают.
Мне кажется, это довольно правдиво все. Слушай, у меня стрим идет на мою страничку, вот Жанна Михайлова, одна из наших сотрудниц, да, в некотором смысле, пишет, что ее папа был в рядах ликвидаторов Чернобыльской аварии. Интересно было бы узнать его мнение насчет событий, попозже напишу. Я думаю, было бы здорово, действительно, уже не сегодня, я так понимаю, не во время этого эфира, но вообще было бы здорово, конечно, Жанна, если бы ты поинтересовалась у отца, что там такое. У нас, я помню, много-много лет назад, еще когда здесь другая студия была, Глеб приглашал одного из ликвидаторов. Никакого атомного, этого ядерного загара, ничего, обычно пришел дядечка, такой спокойный, военный, рассказал, что, было плохо, там много людей умерли. И как раз-таки вот он вскользь упомянул про вот эти, негласные, может быть, гласные запреты на диагнозы. То есть он говорит, что вот среди моих друзей, кто умирал, им не ставили диагноз лучевая болезнь. То есть всячески старались уйти от этого, что нет, это никак не связано. Не знаю, будем мы касаться этой темы.
Да, безусловно. В общем-то, одна из вещей страшных про Чернобыль, и как раз то, на чем хочет сосредоточить свое внимание, как мне представляется, и создатели сериала.
И у нас так сегодня эфир называется, да?
Да.
Говорите правду.
Говорите правду, потому что для самого, еще раз повторюсь, для самих создателей сериала вот эта тема правды, она играет ключевую роль. И вот опять... Не потому, что они такие попытались вскрыть язву советского общества. Я вам честно скажу, для большинства западных людей они не то чтобы целыми днями живут мыслями о том, что же как-то там в России происходит. Для большинства Россия – это очень такое периферическое событие. Там, нравится нам это, не нравится. Особенно для американцев, которые, в общем-то, привыкли жить своей реальностью. Так вот, сам сценарист, опять же, повторюсь, Мазин, интересно, он... сказал, что для него очень большое влияние на то, как он буквально сериал делал, оказала там предвыборная кампания Дональда Трампа. Да, потому что вот он буквально это говорит таким образом, что он уже работал над сериалом, и как раз в 2006 году избирательная кампания Трампа, и он под ее впечатлением переписал начало сериала. Mm-hmm. Я специально переслушал, там, где как раз Валерий Легасов говорит о лжи, о том, что вот мы любим, так сказать, чтобы у нас там были сказки с героями, вот, и нам нужно обязательно как бы злодей.
Частично Дональд.
Вот, да, да. Ну, то есть вот эта тема вся постправды, вот того, что истории – это то, что очень часто мы используем для того, как для оправдания за лжи, в которой мы находимся. И сам Мазин, он сценарист, раз. И, во-вторых, он вообще не просто сценарист, а он ведет подкаст, посвященный разбору сценариев современной киносериальной продукции. Uh-huh. А, то это его такая особая область. Он не просто там создатель сценария, он, можно сказать, теоретик сценарий-сценарий-ведения.
То есть он наш коллега тоже, да? То
вот,
есть, ведет
да,
похожую передачу.
И, да, и для него, ну да, на более, можно сказать, фундаментальном уровне, будучи, так сказать, человеком, который сам от этого процесса, вот у нас вот Люда тоже сценарист, поэтому она вот по этим вещам лучше разбирается. Но и для, он говорит, для меня вообще эта тема вот роли истории в нашей жизни, повествования, рассказов. Он говорит, как кто-то сказал, там, мы продаем сейчас не продукты, мы продаем истории. Да, что мы живем в мире переполненным историями, и мы сейчас, может быть, как никогда раньше, и там после там, тоталитарного опыта 20 века, знаем, как истории могут влиять на то, как мы принимаем решения, как мы видим мир, и что вот есть факты, да, но факты мы никогда с ними не имеем дела так, как они есть. Мы всегда их воспринимаем как в рассказанном виде. Вот. И он, собственно говоря, в этом сериале одна из тем для него – это как различные версии рассказа борются друг с другом, чтобы ну, представить вот то, так или иначе правду в угодном. И, он, и, даже, и более того, он не просто пытался в данном случае показать там, какую-то пропагандистскую роль. Он говорит, как раз я хотел показать, что особой разницы нет, что да, есть там советские люди, они примерно такие же, как американские, да, что да, система советская была более закрыта, это понятно, да, вот там американская система там всегда была более открыта, ну, с точки зрения там свободной прессы и прочих каких-то вещей. И, но, говорит, меня больше всего поражает желание самих людей спрятаться за историями, угу. чтобы подальше отодвинуть от себя вот ту правду, которая нам не нравится. И опять же, тут вот есть это такой определенный экологический пафос, да, вот он опять же, вот, я вот возвращаюсь все к его интервью, чтобы просто не быть голословным, он говорит, я хочу, чтобы вот, когда мы посмотрим сериал, у нас было ощущение, что мы вот как те же люди вот в этой комнате, в этой рубке, так сказать, где там нажимали кнопки, приведшие, так сказать, непосредственно к катастрофе, мы такие же люди, которые говорим, ой, нет, с нами ничего случиться не может, ой, нет, это не может взорваться. Я хочу, чтобы мы себя почувствовали в мире, который ну, может взорваться, если мы будем делать какие-то неправильные
решения.
Мне очень
нравится сейчас вот современный мем такой, да? Что же может пойти не так? Да?
Да,
мне кажется, нам нужно почаще реально задумываться о том, ну, в миллионе случаев, да, что-то может пойти не так. И вот как-то от этого действительно себя беречь.
Да, еще раз я повторю, что на создателя сериала очень повлияла книга Алексеевич о Чернобыльской катастрофе, в которой она как раз, собственно говоря, проводит мысль, что это не уникальное какое-то явление. Она говорит, давайте мы посмотрим кусочек из интервью, где как раз она говорит о своем взгляде на значимость этой катастрофы.
Вы знаете, когда только вышла книга, и особенно на Западе ее читали и говорили, всех смущало это подзаголовок «Хроника будущего», потому что существовал такой дискурс, что, дескать, это у безалаберных русских, у них там. А у нас все будет как бы... Такого не может быть. Я это слышала и в Японии, вот на острове Хоккайдо, где одна из самых больших их атомных станций. Тоже там говорили, это у вас. У нас все просчитали, у нас все будет как бы... Невозможно ничего подобного. Но оказалось, что 10 с чем-то лет прошло, и мы от этой видели, как от цивилизации оставалась куча мусора. Вот в Японии это было, вокруг Фукусимы. Следующий Чернобыль, следующим была Фукусима. И, конечно, человечество идет путем, когда цивилизация считает, что человек главный, что человек должен говорить с природой, с позиции силы. Ну и вот началось время расплаты. И этот тип развития цивилизации, вот это потребление бесконечное. Раз мы хотим 3-4 машины в каждой семье, когда же уже и у нас это возможно, тем более в европейских странах, то, конечно, мы за это расплачиваемся рисками.
Напоминаю, что вы смотрите проект «Раскадровка». Мы сегодня с Александром Анисимовым, я Алексей Власихин, ведущий этого проекта. Говорим о сериале «Чернобыль», о том, насколько он соответствует исторической правде. Вообще, какая была идея основная у создателя сериала? И еще раз повторюсь, вот, пожалуй, это коротенькое интервью Алексеевич очень хорошо выражает одну из главных мыслей, один из главных внутренних мотиваторов для создания этого сериала. Это не попытка изобличить советский режим, хотя чего бы и нет. Это все-таки для них, прежде всего, история, ну, я скажу так, это, наверное, что-то, история «Титаника».
Ну да.
И здесь есть явные переклички, какая-то некая самоуверенность людей, которые думают, что они оседлали теперь вот эти, не знаю, могучие силы природы. Вот Дятлов, как раз один из главных антигероев сериала, многократно повторяет, что вы там, слюнтяи, там, мы все знаем, мы совсем разберемся, мы в нужные кнопочки вовремя нажимаем. Оказывается, что, в общем, не всегда у нас есть власть эти кнопочки нажимать. И я, опять же, не хочу сейчас, знаешь, чтобы мы прозвучали как технофобы, там, которые, там, я не против, действительно, атомной энергетики, и я думаю, что это один из...
Дауншифтингом точно не занимаемся.
Скажем, в идеальном мире это один из лучших способов добывания энергии.
Сейчас, вот, да.
Насколько я знаю из общения с моими друзьями-физиками. А проблема в том, что мы живем не в идеальном мире. Мы живем вот в мире, в котором есть разные люди с разными очень сложными мотивами, в котором люди не высыпаются, борются за карьеру,
экономят
и так далее. Да, и боятся сказать правду.
Ну да.
Боятся сказать правду. Да. Пожалуй, ну, если говорить о там, не знаю, различии между Советским Союзом и США, не знаю, там нам приводили пример, там, цитату из Мазина, который, я думаю, что это не совсем точно звучит. Что вроде там такого в США не могло произойти. В США такое могло произойти и происходит. И по словам Алексеевич, да не будут они пророчеством, еще, скорее всего, произойдет. Да. Потому что у Японии произошло. Японцы по тщательности, я не знаю, есть ли нация, которая также тщательно относится к исполнению протоколов и всего, как японцы. Мне кажется, вот, ну, это у них это как-то в маниакальной стадии находится. Да? Все, что вот мы знаем о, так сказать, японскому отношению к качеству, свидетельство о том, что, ну, вот, если кто-то не должен был налажать, то они не должны были налажать. Но вот мы знаем Фукусиму.
Ну, там все-таки природа.
Да,
и, кстати,
да,
вот Алексеевич хорошо сказала, да, по поводу самоуверенности, что мы думаем, что мы можем говорить с природой с позиции силы.
Не можем.
Что мы подчинили ее. Блин,
нет,
ну,
она,
нет вообще.
Ей есть что нам ответить.
Конечно.
И поэтому, собственно говоря, вот один из, как мне представляется, посылов этого сериала в том, что нам надо как быть поскромнее в своих силах.
С уважением
относиться. Не таким быть самоуверенными, понимать, да, что люди ошибаются, что силы, с которыми мы играем, да, и здесь действительно радиация, еще раз повторюсь, предстает как некая такая, ну, почти магическая сила, да, вот как в сериалах разных про волшебников, когда пытаются там магию обуздать, а нет. У нас в нашем мире тоже полно всяких вещей, которые мы тоже думаем, что обуздали, а ничего подобного. Да, этот фильм, да, о скромности, так же, как и история с «Титаником». Я думаю, что история Чернобыля, да, это такой наш «Титаник».
Ну вот мне что еще...
«Титаник» нашего времени.
Да, какая мысль мне из этого сериала, ну, до сих пор как бы сидит в голове, это если бы на... группа Depeche Mode есть, да, такая как бы практика правды. Если бы с самого начала... не было бы вот каких-то попыток как-то затушить, принизить, скрыть, могло бы быть все гораздо менее драматично. То есть если бы с первых минут признали, да, это был взрыв, не послали бы пожарников, да, практически на смерть. Вот, с первых минут, да, то есть как бы не закачивали бы воду, да, которая потом создала столько много проблем. Вот, с первых же минут начали, ну, как бы... Почему бы и нет просить помощи у каких-то там других стран, да?
Или им честно сказать, что
честно
произошло.
Сказать, да,
там
да.
Есть один эпизод, когда из-за неверной информации
полицейского робота
у ФРГ, да, запросили там полицейского робота, который просто, ну, оказался не способен работать.
Метр не проехал, да?
Да, не смог просто, да, не смог.
Потому что сказали, что да не, у нас там буквально чуть-чуть там радиации, как бы ничего страшного. Да.
И вот это как раз, если говорить о таком постсоветском зрителе, я не знаю, еще раз повторюсь, то есть если верить замыслу там Мазина, у них там свои какие-то были мотивы, вплоть до изобличения администрации Трампа. Ну, не знаю, там получилось, не получилось, там вся эта вот тема с там, постправдой, там, эти все вот, угу. вся эта риторика, которая сейчас так популярна в западных странах. У нас-то с этим вообще все хорошо. И для меня этот фильм, этот сериал в том числе о том, насколько важна свободная пресса.
Да.
То есть, собственно говоря, вот мы можем там ругать журналистов там, в продажности и так далее, но вот это вот, определенный инструмент, который позволяет вот этим журналюгам, которые не из высоких, может быть, мотивов, а из очень корыстных, чтобы там сделать хороший рейтинг и публикации, да, да. лезут во все щели. Да, для того, чтобы вытащить информацию и на весь белый свет. И я думаю, что как раз одна из проблем, действительно, и вот в этом сериале звучит цитата из Горбачева, не знаю, насколько она там точно приведена, опять же, не проверял, о том, что Чернобыль стал одной из причин крушения Советского Союза.
Первым шагом.
Может быть, да, там, так же, как и война в Афганистане, и несколько, может быть, прочих вещей. Вполне может быть так, потому что, вот, что точно можно сказать, что точно является фактом историческим, что вскоре после этого взрыва, когда уже было известно о том, что произошло, никто даже не подумал отменять там всякие первомайские парады, где дети... где и там детишки, да, шли и маршировали вот под, собственно говоря, вот этими самыми уже там облаками, и вот как вместо того, чтобы там, ну, действительно уже где-то прятаться и принимать какие-то защитные меры, ну, действительно, я думаю, намного меньше людей там, не знаю, страдало бы онкологией, какими-то другими заболеваниями, которые вызывают радиация, если бы люди знали правду.
Да.
Да. Если бы власти, зная эту правду, принимали ответственные решения, стараясь не просто... Если бы задача была не просто сохранить лицо Советского Союза, а действительно забота о людях, да, пусть корыстная, пусть из-за рейтингов, пусть из-за страха перед свободной прессой.
Да, ну
это
да,
было бы все равно лучше. В этом смысле, да, Чернобыль – это определенный суд над Советским Союзом, над той реальностью, в которой люди существовали, на неспособности говорить правду и так далее.
Мне понравилось, что я читал, не помню, в Википедии или где-то еще, после уже развала Советского Союза, после переоценки событий Чернобыля, в нашей стране действуют правила, согласно которому аварии на атомных станциях, да, вот, аварии, экологические аварии таких масштабов, не могут быть государственной тайной. То есть даже государство... не имеет права засекретить такую как бы опасную для всего общества информацию. То есть государство само себя по рукам бьет, да, что нет, мы не можем скрывать это от людей.
Ну, это совершенно справедливо, потому что иначе это, потому что это имеет слишком большое общественное значение. Еще один вопрос по поводу историчности. Алексей нас спрашивает, как вам образ Легасова? Удачно ли подобрали артиста?
О, Джаред Харрис. Лето хочу.
Актеры сыграли отлично. Вот что поражает, что и Джаред Харрис, и Скарсгард, и Уотсон. Мы все знаем это там скандинавский, шведский и два датские актеры и два британских актера. В общем, но они так изумительно одеты.
Как своего папу, в этих костюмах.
Как будто бы они там один из советского там политбюро вышел, да, другие там из НИИ советского. То есть это, конечно, удивительно. Я не могу сказать, я специально посмотрел, как выглядит Валерий Легасов там и Борис Щербина в действительности. Не помню каких-то ярких ощущений попадания визуального. Не знаю, что ты скажешь.
Ну, я думаю, это не так критично, как в случае с какими-то... Ну, то есть эти люди никогда особо в прессе-то и не светились в широкой.
Ну, да.
То есть действительно нам пришлось искать их какие-то архивные, там, черно-белые смазанные фото. Ну, вот, мне кажется, характер, вот как они передали, это другой вопрос.
Да, поговаривают, что Легасов не был таким борцом за правду, как он здесь показан. И да, и здесь...
Ну, там же было в конце, да, что вы же сами запрещали еврейским ученым, да, как бы блокировали им какие-то, да, места... и так далее. То есть там он скорее именно в процессе вот этого...
Да, хотя в Советском Союзе действительно к физикам, особенно к физикам-ядерщикам относились особенно, вот тот же Сахаров, почему он, в отличие от многих других, так долго мог говорить, да, именно потому что Советский Союз был заинтересован там в ядерной промышленности, особенно в ядерном оружии, поэтому им несколько больше позволялось, чем представителям других научных дисциплин, но тем не менее. Вообще же, все-таки, если возвращаться вот к одним из ключевых впечатлений для меня о сериале, он даже, знаете, не столько... Да, он, как любая другая хорошо рассказанная история, отсылает нас вот таким более архаичным, таким или более глубинным, что ли, пластам нашего сознания, истории, которой мы живем. Да, здесь вот мы уже сказали, это и образ этих чудовищ, да, выползающих, потому что мы что-то не, сделали не так. Это такая древняя история о том, что, в общем, там не ложись на бочок, а то прилетит волчок, он ухватит тебя за бочок и утащит тебя куда-то. Почему? Потому что ты не так лег. Вот так и здесь, да, вот, ну, конечно, в более тонком изложении обычно эта история о том, что мы из-за каких-то наших, ну, прегрешений оказываемся вот в состоянии столкновения с этими монстрами, там, или какой-то нашего сейчас, как очень любят, там, небрежение экологической ситуации. Mm-hmm. Здесь, да, здесь эти вот монстры выползают, потому что люди боялись говорить друг другу правду. И это главный пафос, еще раз повторю, это главный пафос создателя сериала. Вот в своих интервью они говорят о том, что идея того, что мы слишком легко себя оправдываем, слишком легко цепляемся за истории, которые позволяют нам продолжать жить во лжи. Да, вот, в общем, вот такое солженицынская уже цитата опять всплывает. И здесь эта история вот этой Вавилонской башни тире Титаника, об самоуверенности, да, о людях, которые вдруг решили, что они теперь могут все контролировать, и все у них в руках. Да, помножено еще на такой, ну, на тот момент уже умирающий, но тем не менее такой этот советскую идею там построения государства, которое всех переплюнет, поэтому мы рыли метро глубже всех, несмотря на то, что умирали люди, смысла там особого нет, а вот там, поэтому мы там, не знаю, другие достижения пытались, чтобы переплюнуть.
Главное рекорд поставить.
Главное рекорд поставить, какой ценой там, не так важно. Вот эта история, она тоже здесь присутствует. Но для меня это еще, конечно, история, знаешь. Я когда смотрел этот сериал, вспомнил документальный фильм с BBC-шниками сделанный, называют там «Гитлер. Восхождение к власти». Угу. Я его, знаешь, пытался найти, не нашел пока. Надо будет тщательнее поискать. Отличный фильм, где показано, как вот тот режим, который нацистский, да, вот этот изуверский режим, который в центре Европы возник, да, вот среди вот этих вот одного из самых там, не знаю, там, цивилизованных народов, да, с университетами, с богатой академической традицией. Да, вот несмотря на все это, там возник чудовищный режим, и создатели сериала очень виртуозно проделывают работу, показывая, как вот самые обычные, самые незначительные, самые такие же, как мы, люди, вот участвовали в создании этой пирамиды. И кажется, вроде бы, и как-то, ну, легко снять с себя ответственность. Там это Гитлер, он был монстр, да, вот мы там... Ну, вот он там, не знаю, булочник, который продавал, не знаю, евреям там в гетто и хлеб за золото там. Ну, вот и такие там бабушка там, добропорядочная немка, которая стучала на своих соседей. Ну, вот эти все вот истории. И для меня тоже вот история про Чернобыль, это история про людей, да, которые, ну вот нам Ляля написала, просто тоже хочу прочитать ее сообщение. Фильм общечеловеческий, советские люди трогательные, прекрасные, удивительные в большинстве. Вот, кстати, точно, я с трудом можно вспомнить, где люди советские показаны с такой теплотой и любовью. И вот я, мне кажется, это закрывает рот всем критикам. Персонажи показаны, изображены глубоко. Напоминал американский фильм про глубоководный горизонт с Джоном Малковичем, который поставил вопрос выгоды выше безопасности. Там, любовь беременной жены, пожарника прекрасная, чистая, ничего националистичного не надо там выискивать. И действительно, то есть...
Я соглашусь, да.
Вот это фильм о том, как для меня история о том, как такие люди, как мы, обычные люди, которые вроде бы делали просто свое дело. Там кто-то чуть-чуть испугался за карьеру, кому-то чуть-чуть нужно было поднадавить, чтобы там лучших показателей добиться. Кто-то просто как-то, ну, зачем вот нам шум поднимать, зачем разжигать, да. Вот из таких каких-то маленьких... Кто-то не написал честный научный доклад, тот, не знаю, может, какую-то диссертацию подделал, да. В исследованиях циферки написал. И это все сложилось... Вот, ну, вот эту в катастрофу. Вот для меня это то, что в христианской традиции называется первородный грех. Да, когда вот люди, вроде бы, как бы каждый из нас делает такую какую-то маленькую штуку, а в итоге все мы живем в мире после Чернобыля. Да, и вот это, скажем, для меня один из основных, пожалуй, мотивов и сюжетов этого сериала. Еще раз повторюсь, на мой взгляд, просто визуально, виртуозно сделанный, с большой любовью к советским людям фильм. Я ничего подобного
с
не могу.
С большим уважением.
С большим уважением. Да. Там люди, ну, герои показаны, да? Герои. Вот там пьют водку, это все меркнет по сравнению с тем, люди буквально отдают свою жизнь ради блага, там, не знаю, всего человечества, извините за пафос.
У нас несколько секунд осталось по поводу процентного соотношения. Как-то сколько вымысла, сколько правды.
Ой, слушай, я для меня, опять же, вот присоединяясь к основной мысли Мазина, для меня правда это не соответствие там точным цифрам. Это точно, это то, насколько верно передана суть события, угу. Насколько истолкована верно суть события. И для меня вот это толкование чернобыльской трагедии очень верно и очень достойно показано.
Ну, нам нужно прощаться.
Все, пока.
К сожалению.
Спасибо всем за комментарии. Не сдавайтесь, пишите и дальше. Будем рады с вами уже
и
пообщаться.
Как это? Говорите правду.
Да, говорите правду, да. Все, пока.
Счастливо.